The standard of truth has been erected.
Никакая грешная рука не сможет остановить эту работу.
Perseguições podem levantar-se.
Ang kasinungalingan ay maaaring manira.
Ay olo po mo ni alets mo. Ole ang aipe ilumna.
Ardiment, noblement et indépendant.
Osise ebewura asase tambiare mu.
Arayuru chihou ni itari.
Abarcado todo país.
E sido proclamada em cada ouvido.
Bis die Pläne Gottes verwirklicht sind.
De uyehova unamandla athi umsebenzi.
Everyone, my name is Spencer.
Привет всем, меня зовут Спенсер.
And I'm Miley. Welcome to our worldwide devotional
for young adults. Добро пожаловать
на
всемирный божественный час для молодых взрослых.
Мы искренне благодарны за прекрасное музыкальное выступление, которое только что услышали. Гимн «Проснулось утро». Его исполнили Джейк Поттер и Чейз Элвуд. Им аккомпанировали Энджела Сандер, Саммер Брэдшоу и Алиса Брэдшоу.
Сегодня наш божественный час пройдет в формате «Лицом к лицу» и будет посвящен восстановлению Евангелия.
И, конечно, мы особенно благодарны за то, что с нами старейшина Квентин Кук, член Кворума 12 апостолов, который председательствует на этой трансляции. Вместе с ним сюда пришли два замечательных историка церкви, сестра Кейт Холброк и брат Мэтт Гроу.
Старейшина Кук, Кейт и Мэтт, как здорово, что вы с нами сегодня вечером. Спасибо, что пришли.
Мы рады быть здесь.
Спасибо. Также приветствуем их супругов, которые тоже находятся здесь. И вам спасибо, что пришли.
Сегодня мы ведем трансляцию с прекрасного города Науву, штат Иллинойс.
Прямо за нами прекрасный храм Науву, а к западу отсюда переправа через реку Миссипи, откуда святые начали свой пионерский поход на запад.
Мы начнем со вступительной молитвы, которую произнесет Брент Хэнсон из Кливленд-Хайтс, штат Огайо.
Наш дорогой Небесный Отец, мы очень благодарны за возможность собраться вместе и учиться. Просим, чтобы Твой Дух был с нами, в какой бы части мира мы ни находились, чтобы мы могли ощущать свидетельство Твоего Духа об истинах, которым нам будет обучать. Просим Тебя, чтобы каждый из нас мог получать вдохновение и откровение. Об этом мы молимся во священное имя Иисуса Христа. Аминь.
С нами на связи сегодня должны быть группы из Киртланда и Хармони, но произошли неполадки, и мы пытаемся восстановить соединение с ними. А тем временем будем продолжать собрание. Сегодня наш божественный час охватит множество вопросов, которые в основном связано с периодом между первым видением Джозефа Смита в 1820 году и завершением строительства храма в Науву в 1846 году.
Готовясь к этому мероприятию, мы получили тысячи вопросов, и сегодня вечером постараемся ответить на максимальное их количество.
Надеемся, что у нас также получится ответить на несколько вопросов в прямом эфире. Присылайте их по адресу usafacetoface.org.
Итак, начнем. Старейшина Кук, если вы не против, нам бы хотелось услышать ваше вступительное слово.
С большой радостью, спасибо. Спасибо, Майли и Спенсер. Мне понравился видеосюжет и прекрасное исполнение гимна «Проснулось утро». Какая честь находиться здесь, в Науву, рядом с этим прекрасным храмом. Я привез вам привет от первого президентства и кворума 12 апостолов и остальных церковных руководителей. Сегодня президенту Расселу Нелсону исполняется 94 года. Поэтому от имени собравшихся поздравляю президента Нельсона с днем рождения. Я ценю возможность приветствовать вас на собрании лицом к лицу для молодых взрослых членов Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней и друзей Церкви по всему миру. Вам, молодым взрослым, сейчас от 18 до 30 лет. Невозможно описать, как сильно меня впечатляет ваше поколение. На вашу исключительность особым образом указывает такой факт. Более 600 тысяч представителей вашего поколения служили на миссии. Это более 40% общего числа миссионеров, служивших в нашем устроении. Это удивительно. Первые святые последних дней обустроились здесь, в Науву, поскольку агрессивные толпы выгнали их из ближайшего штата Миссури. Когда-то тут было болото, где кишели москиты, но своим трудолюбием и верой святые превратили его в прекрасный город. Джозеф Смит переименовал это место в Науву. Это древнееврейское слово значит «прекрасный». Сегодня обстоятельства позволили нам собраться у подножия храма в Науву. Изначально святые построили этот храм, претерпев большие бедствия и нищету. Для этого требовалось огромные усилия и жертвы. А сразу за холмом последнее пристанище Джозефа Смита, его жены Эммы и брата Хайрама. Находясь с вами у стен храма в Науву, я тронут тем, что первым верным членам церкви пришлось оставить свой прекрасный город и свой храм. Это место для сегодняшнего события мы выбрали потому, что Науву и этот храм сыграли ключевую роль в истории церкви. Для первых святых храм был драгоценнее всего на свете, а таинства, полученные там, дали им силу вершить удивительные дела в Царстве Божьем. Ранее на этой неделе церковь выпустила на 14 языках новую книгу по истории под названием «Святые». История церкви Иисуса Христа в в последние дни. Это повествование рассказывает подлинную историю обычных людей, которые стали святыми через искупление Иисуса Христа. Хотя она читается как роман, в ней нет вымысла. Это правдивая история, основанная на документах, которые оставили первые святые. Первый том книги «Святые» начинается с рассказа о том, как юный Джозеф Смит вместе с семьей перебрался в Пальмиру, штат Нью-Йорк, и заканчивается посвящением храма в Наву, где тысячи святых получили свои обличения и запечатывания, прежде чем отправиться в путь через равнины в Юту. В настоящие годы будут опубликованы еще три книги из цикла «Святые». В них будет рассказана история церкви до настоящего времени. История церкви может служить важным источником веры, однако некоторые люди ее не понимают или пренебрегают ею, а другим она не знакома, ее затмевает более масштабные заботы мирской жизни. Кто-то даже намеренно искажает историю минувших дней, сея сомнения. Узнавая больше, мы сможем связать воедино сердца святых прошлых и нынешних дней. Мы найдем примеры несовершенных людей, которые шли вперед с верой и позволили Богу действовать через них ради выполнения Его работы. Это поможет нам лучше понять, как Он может действовать посредством несовершенных людей, таких же, как мы с вами. Я обещаю, что изучение истории Церкви может углубить вашу веру и желание более полно жить по Евангелию. Эта трансляция лицом к лицу призвана передать вам знания и ответить на ваши вопросы, заостряя внимание на истории Церкви. Благодарим вас за тысячи вопросов, которые мы получили за последние несколько месяцев. Мы ответим на как можно большее их количество, делясь своим видением истории Церкви. Время позволит нам ответить лишь на некоторые ваши вопросы. Однако мы приглашаем вас найти ответы в новой книге «Святые» и в других надежных источниках. Одно из мест, где можно найти ответы, это Институт религии, где вы найдете преданных своему делу учителей, которые заботятся о вас и хотят углубить вашу веру в Иисуса Христа. Мои дорогие друзья, история восстановления — это история о жертве, решимости и вере. И все мы играем роль в этом восстановлении. Играем роль в истории Церкви. На каждого возложена миссия, которую он должен выполнить в жизни, и которая поможет Евангелию наполнить всю землю. Узнавая больше о святых былых времен, мы получим силу, чтобы исполнить свою миссию как дочь или сын Бога. А теперь, прежде чем мы начнем, позвольте представить моих соратников, замечательных историков, сестру Кейт Холбрук и брата Мэтта Гроу. Мы решили, что я буду называть их Кейт и Мэтт. Я предложил им звать меня Квентин, или просто Кью, как мои внуки. Они уважительно ответили, лучше мы будем называть вас Старейшина Кук. Вообще, в нецерковной обстановке каждого из них можно назвать доктором. Кейт получил диплом магистра в Гарвардском университете и защитила диссертацию в Бостонском университете. Мэтт получил диплом магистра и доктора наук в Нотр-Дамском университете. Оба они отличные историки, преданные святых последних дней, и поистине замечательные люди. Спасибо, что пришли со мной сюда. А теперь приступим к вопросам.
Здорово, спасибо большое за ваши комментарии. Итак, старейшина Кук, ничего, если мы начнем с довольно сложного вопроса?
Да, пожалуйста.
Отлично, спасибо. У некоторых молодых взрослых складывается мнение, будто церковь скрывает некоторые сведения об исторических событиях. Например, их мнение выражает вопросы штата Айдахо. Почему бы церкви не говорить более открыто о некоторых противоречивых событиях начала ее истории? Я узнаю много нового, чего не знал раньше, а ведь я член церкви с детства. И некоторые факты, которые я узнал, заставили меня бороться с сомнениями, и я не могу понять, где найти настоящие ответы.
Спасибо за этот вопрос. Кейт и Мэтт много об этом думали, осмысляя свою роль как историков. Кейт, хотите начать?
Спасибо. Это важный вопрос. И, возможно, для начала стоит поделиться личным опытом о том, как я узнавала о моментах церковной истории, которые удивляют некоторых людей. Я была единственным ребенком в семье и жила с мамой и бабушкой. Когда мне было 4 годика, они работали в Beehive House, в старом доме Бригама Янга, и рассказывали мне о Бригаме Янге. Они сообщили, что у него было много жен. Спустя примерно 10 лет бабушка прочитала книгу о Джозефе и Эми Смит. И пока она читала эту книгу, рассказывала о ней, я узнала, что у Джозефа Смита тоже было много жен. Я только в взрослом возрасте узнала о камнях провидца, с помощью которых Джозеф Смит переводил книгу «Мормона». Мне была интересна история церкви, я обсуждала ее с людьми и читала о ней. И я старалась донести до людей, что церковь ничего от меня не утаивала, просто никто не заострял мое внимание на этих исторических сведениях. Когда мне было 2 годика, в 1974 году в журнале «Friend» появилась статья о камнях провидца, но мне было всего 2 года. Ту статью я не читала. На воскресных собраниях и уроках семинарии мне рассказывали о том, в чем заключается основная работа церкви. Я училась каяться, я училась приводить свою жизнь в соответствии с Евангелием Иисуса Христа. Я узнавала, как наладить отношения с Небесным Отцом. И все это для меня в жизни важно и ценно. Я также знаю, что некоторым людям, например, человеку, задавшему этот вопрос, может быть больно и неприятно узнавать о том, о чем им, кажется, следовало бы знать, но чего они не знали. Вот почему мы с Мэттом занимаемся этой работой. Я надеюсь, что такой опыт останется в прошлом, потому что теперь есть книга «Святые», в которой людям предлагается полная история, а еще у нас есть очерки на евангельские темы и другие ресурсы, доступные в интернете.
Спасибо, Мэтт. Хотите что-нибудь сказать?
Конечно. Думаю, история Кейт очень четко показывает следующее. Информация находится в открытом доступе, особенно для тех, кто ей интересуется, иногда даже в церковных публикациях. Однако на сведениях, вызывающих больше всего вопросов, внимание не заостряется. О них много не говорят и их не обсуждают. Иногда это связано с тем, что говорить об этом некомфортно, а иногда с тем, что главная цель церковных собраний — проповедовать Евангелие спасения. Также не следует забывать, что по многим вопросам мы сейчас знаем гораздо больше, чем люди знали 30 или 40 или 50 лет назад. Поэтому иногда кажется, будто церковь утаивает сведения, а на самом деле все просто. Сейчас мы знаем гораздо больше. Но мы живем в новую эпоху информации, когда сведения о церковной истории, вызывающие вопросы, могут появляться в социальных сетях прихожанам по всему миру. И сейчас на нас возложена сложная задача — помочь членам церкви находить хорошие ответы на свои вопросы в рамках веры. И я имею в виду в церкви, в семинаре, институте, в кругу семьи. Кейт упомянула, что церковь в значительной мере стремится к этому с помощью книги «Святые». Я бы также упомянул бумаги Джозефа Смита, масштабный проект по истории, нацеленный на публикацию дневников Джозефа, его личных писем и других материалов. Все это доступно в интернете на сайте josephsmithpapers.org и издано в виде 17 объемных томов. А еще есть очерки на евангельские темы, о которых сказала Кейт. Они посвящены непосредственно многим сложным доктринальным и историческим моментам. И то, что сегодня существует такая открытость, лично мне говорит, что история церкви не боится пристального изучения. Нам нечего бояться. Это приносит вдохновение. Иногда возникают вопросы, но на них есть хорошие ответы. И последние 8 лет я работаю в церкви над составлением истории. Я вижу, как наши представители высшей власти церкви относятся к истории. Разговоры ведутся не о том, как утаить историю, как подвергнуть историю цензуре. Речь о том, как сделать историю более открытой, доступной и понятной.
Спасибо, Мэтт. Мне кажется, это замечательный ответ. Думаю, оглядываясь в прошлое, всегда трудно достичь баланса между обучением тому, что действительно важно, и учением Евангелия, которое приведут людей к возвышению. И нам нужно поддерживать баланс между всем этим и следить за тем, чтобы существовали ответы на вопросы, тревожащие некоторых людей. Уже было сказано, что сейчас появляются чудесные новые материалы. Хочу заверить вас, что все 22 года, которые я служу представителем высшей власти церкви, братья стремятся достичь максимальной прозрачности как истории, так и учения церкви. И нам кажется, что появление этих новых материалов, особенно бумаг Джозефа Смита, очерков на евангельские темы, а сейчас и книги «Святые», чудесным способ помочь людям обратиться к тому, что правдиво, соответствует контексту, помогает понять Евангелие Иисуса Христа и в целом заслуживает доверия. Поэтому спасибо вам большое.
Чудесно. Спасибо. Эти ответы служат идеальным мостиком к следующему вопросу. Мы, молодые взрослые, рады появлению новой истории церкви. Вот вопрос из Калифорнии. Энтони спрашивает, по мере того, как церковь становится все более глобальной, будет ли история церкви касаться членов церкви во всем мире, и освещение каких событий следует ожидать в будущих томах новой церковной истории?
Еще один прекрасный вопрос. Вы обнаружите, что в церковной истории, даже в самом ее начале, много историй людей, живших в других местах, не только в Северной Америке. Только подумайте, в 1834 году в Киртленде, в комнате в 16 квадратных метров, Джозеф Смит собрал всех носителей священства, которые были в Киртленде. Они все поместились в той комнате. И он им сказал, что они понятия не имеют о том, какой будет судьба церкви. Он сказал, «Вы знаете об этом не больше, чем младенец на коленях матери». А потом добавил, «Этой церкви суждено заполнить Северную и Южную Америку и весь мир». Именно это мы и видим. Я думаю, это подтверждает мои слова о 600 тысячах наших сверстников, которые едут на миссии, многие в Северную и Южную Америку по всему миру. Миссионеры появились почти сразу. Они не только бывали в Канаде, Великобритании, но и в Германии. Они побывали в Османской империи, на Ближнем Востоке, ездили на острова Тихого океана. Один из моих любимых рассказов — история о том, как Эдисон Пратт служил в южной части Тихого океана. Его направили на острова на юге Тихого океана, которые тогда назывались островами общества. Сейчас это французская Полинезия. И еще он бывал на островах Астрал. Он достиг успеха, крестилось примерно 60 человек, и почти в конце миссии, когда все уходили из Наву, его жена Луиза, вместо того, чтобы отправиться в Юту, приехала к нему во французскую Полинезию вместе с четырьмя дочерьми. Когда я был президентом острова Тихого океана, мы с Мэри, моей женой, однажды посещали эти острова Астрал, где обучал Эдисон Пратт. И там произошло из самых памятных событий в моей жизни. Я слышал выступление одной женщины лет 18 или 19, которая сказала, «Я член церкви в седьмом поколении». Эдисон Пратт крестил ее дальнего предка еще до того, как был достроен храм в Наву, прежде чем святые отправились в Юту. Поэтому я хочу, чтобы вы знали, в какой части света вы бы ни жили, какой бы ни была ваша родословная, вы важны, вы часть истории этой церкви, вы нам очень сильно нужны, и вы еще благословите жизнь людей.
Отлично, спасибо. Спасибо большое. Итак, следующий вопрос. Брат Гроу, вы упомянули, что мы живем в эпоху информации, и следующий вопрос связан с этим. Иногда из-за того, что сейчас эпоха информации, любые сведения всегда под рукой, и трудно понять, чему верить, чему доверять. И Тиника из Юты спрашивает. Мы живем в мире, где у Гугла есть ответ на любой вопрос, но где лучше изучать историю церкви, чтобы найти достоверные ответы и истории? А Эндрю из Парагвая добавляет, где можно найти хорошие интернет-материалы для изучения доктринально верных материалов помимо поисковой строки на lds.org?
Мэтт, это по вашей части.
Спасибо. Думаю, эти замечательные вопросы связаны с тем, что все мы знаем, что самое сложное в эпоху информации не просто найти ответы, они нас и так окружают, а отличить хорошие ответы от плохих, хорошую информацию от дурной. И на самом деле, это одна из главных задач любого историка. И позвольте мне немного рассказать, в чем состоит моя работа. В интернете ведется множество бесед, связанных с нашей историей. И большая их часть порождает скорее злобу, чем понимание. Поэтому, если найденный источник информации содержит кучу эмоджи и восклицательных знаков, пожалуй, стоит поискать другой. Будьте осторожны с источниками информации, нацеленными исключительно на критику людей. Вместо этого ищите такие источники, которые основаны на записях, оставленных очевидцами, и которые стремятся к непредвзятости. На самом деле, очень Легко разоблачать тех, кто жил давным-давно, вырвать цитату или событие из контекста и придать ему скандальную окраску. Как историк, я стараюсь следовать высказыванию одного британского романиста, оно мне очень нравится. Он сказал: «Прошлое похоже на иностранное государство, там живут по-другому». И для меня это значит, что, посещая прошлое, не следует быть туристом-варваром. Нужно попытаться понять людей в рамках их исторической обстановки, их культуры. Стоит проявлять терпение к тому, что кажется нам ошибками, проявлять смирение к ограниченности нашего знания и проявлять дух милосердия к прошлому. Люди, которые, как мы с Кейт, составляют историю церкви, ощущают огромную ответственность писать историю, которая будет честной и точной и поможет понять прошлое. Есть множество замечательных источников по истории святых последних дней. Ищите надежных сведений. Я займу еще минутку и расскажу еще о некоторых делах церкви, которые могут вас заинтересовать. Наряду с томом книги «Святые», который вышел на этой неделе, был выложен в интернете, в сети есть примерно сотня новых очерков под названием «Темы по истории церкви». Они подробнее рассказывают о событиях и темах, людях и местах, описанных в книге «Святые». И они даже упоминают нецерковные источники для чтения, способные помочь вам углубить понимание. Еще одна тема, которой церковь в последнее время уделяет много внимания — история женщин. Церковь издала документальную историю общества милосердия в виде книги, озаглавленной «At the pulpit» — «За кафедрой». Это сборник проповедей женщин за всю историю церкви. История женщин святых последних дней предназначена не только для женщин, она для всех святых последних дней. Мы становимся сильнее как народ, сильнее как культура, когда слышим голоса и учимся на основании опыта женщин прошлых эпох. Еще одна задача, которой мы стараемся уделять больше внимания, как сказал старейшина Кук, мы делимся историями Всемирной Церкви. Я люблю истории о том, как Евангелие проникает во все уголки Земли. Множество таких историй можно найти на сайте history.lds.org. Можно посмотреть видеосюжеты, прочитать истории о святых Гане в Южной Африке, Бразилии, Нидерландах, Германии и так далее. И значительная доля этих сведений может поместиться в вашем кармане. Надеюсь, они у вас в карманах. Зайдите в раздел «Истории церкви» в приложении «Евангельская библиотека», выберите время на этой неделе, может быть, и скачайте себе книгу «Святые», и посмотрите на другие ресурсы. Думаю, они вам понравятся, и много узнаете об истории церкви.
Большое спасибо, Мэтт. Позвольте мне добавить несколько слов. Мы знаем, что ваше поколение очень-очень хорошо владеет интернетом, и на многие вопросы, возможно, даже на большинство, существуют хорошие чудесные ответы, которые можно отыскать. Но есть сферы жизни, о которых такого не скажешь. Вот два примера. Это политика и религия. В этих сферах часто встречаются дезинформация и попытки все исказить. Так что обязательно нужны достоверные источники. Одна из веских причин, по которым была выпущена книга «Святые». Конечно, книга «Святые» написана в стиле описательной истории. Ее читаешь как роман. Но пусть вас это не вводит в заблуждение, она полностью основана на фактах. Если в ней сказано, что шел дождь, значит, он действительно шел. Если в ней сказано, что Парли Пратт рассердился на пророка Джозефа, так и было. Если в ней сказано, что Парли Пратт просил прощения и стал великим руководителем, это правда. Эта книга правдива. А в конце вы найдете как минимум 71 страницу примечаний со ссылками на другие источники, которые направят вас к бумагам Джозефа Смита или другим материалам, которые отчасти находятся в архивах церкви. Итак, с помощью этой книги можно ответить на вопросы. Но если вы будете ее читать, обращаться к ней, тогда вы увидите, что она укрепляет веру и помогает лучше понять наших предков и то, чего они достигли. Спасибо.
Спасибо, чудесно. Спасибо вам большое за объяснение. Как и предполагалось, мы получили довольно много вопросов о многоженстве. Вот молодой взрослый из Юты спрашивает. Немного лет не дает покоя мысли о многоженстве в начале истории церкви. Почему Джозефу Смиту и многим другим руководителям обязательно было этим заниматься? А Морган из Флориды спрашивает. Что можно сказать близким, когда они спрашивают о многоженстве в начале истории церкви? Чаще всего их не устраивает ответ. Больше у нас такого нет.
Кейт, можно попросить вас ответить на этот вопрос?
Это серьезный вопрос. Я изучала полигамию. На самом деле я происхожу от людей, которые когда-то решили практиковать многоженство. Мои прапрабабушки и прапрапрабабушки так жили. Двух из них звали Сара. Для них это было нелегко. Одна из них была седьмой женой, но у нее просто не было средств и поддержки, которые помогали бы ей прокормить себя и детей, особенно после смерти мужа. А одна из них была первой женой. Все потомки говорят, что лучшее положение было у второй жены. Вторая жена могла путешествовать с мужем, пока первая занималась всеми детьми, стиркой и готовкой. Но я чувствую, что для меня честь быть потомком этих двух сар и их мужей. Их пример учит меня ставить веру в центр своей жизни. Их пример учит меня продолжать идти вперед, несмотря на трудности, и делать это с молитвой. Взглянем на их жизнь с точки зрения доктринального и исторического контекста. В указаниях о многоженстве, которые приводятся в книге Мормона, Иаков, глава 2, стих 30, Иаков говорит, «Господь желает, чтобы люди были моногамными. Существуют и редкие исключения, когда Господь повелевает нам практиковать многоженство, чтобы растить праведный народ. Такое редкое исключение было поручено воплотить в жизнь Джозефу Смиту в начале истории церкви. А Джозефу Смиту не хотелось. И он все затягивал с этим, откладывал несколько лет, но в итоге все же ввел практику многоженства, потому что хотел быть послушным наказу Бога. Он ненадолго попробовал практиковать многоженство в середине 1830-х, но фактически лишь в 1841 году он начал официально медленно устанавливать порядок многоженства среди надежных соратников. Услышав об этом, они были потрясены. Они молили Небесного Отца о понимании этого принципа, и они получили личное духовное свидетельство, которое было предназначено именно для них в нужное время. Знаете, хотя многоженство официально практиковалось около 50 лет, люди всегда могли делать выбор. Мы не располагаем точными цифрами. Отчасти потому, что наши сведения не полны, а отчасти потому, что все было сложно. Поэтому исследователи до сих пор стараются точно установить, какая часть взрослых членов церкви на самом деле практиковала многоженство. Но мы знаем, что так жило меньшинство людей. И мы знаем, что многие из них были в ряду самых преданных, самых доблестных членов нашей церкви. Итак, в 1890 году Уилфорд Вудров издал манифест об отмене многоженства. Услышав об этом манифесте, некоторые люди вздохнули с облегчением. Практиковать многоженство было трудно, и они были рады. А некоторые люди, услышав о манифесте, были крайне огорчены и плакали. Они жертвовали столь многим, что у них было свидетельство об этом принципе. Судя по вашим вопросам, некоторые из вас хотят понять, что многоженство будет значить в послеземной жизни, что с нами будет после этой жизни. Церковные руководители учат, что моногамия — правило, а многоженство — исключение. И наши церковные руководители учат, что для возвышения или для вечной славы многоженство вовсе не обязательно. Для меня, как историка и члена церкви, важно следующее. Хотя я лично признательна за то, что моногамия — это правило, а многоженство — исключение, я ничуть не принижаю свидетельство и благородное повиновение наших духовных предков, которые следовали этому принципу потому, что были послушными и имели свидетельство о его правильности.
Спасибо большое, Кейт. Мэтт, хотите что-нибудь добавить?
Кейт предложила отличную пищу для размышлений. Я лишь поделюсь несколькими мыслями. Думая о многоженстве, важно помнить, что подавляющее большинство святых последних дней во все времена жили в моногамных браках и моногамных семьях. И для меня это подчеркивает суть того, что Кейт говорила о церковных руководителях. Священные писания учат, что многоженство — это исключение, а моногамия — норма. Иными словами, церковные руководители учат, что моногамная пара, запечатанная в храме и верная своим заветам, получит все благословения возвышения вечности. Я читал ваши вопросы о многоженстве и знаю, что у многих из вас есть вопросы о практике многоженства Джозефом Смитом. Сегодня у нас нет времени на обсуждение большого количества таких вопросов, поэтому хочу обратить ваше внимание на книгу «Святые» и очерки на евангельские темы. В книге «Святые» история рассказывается не только с позиции опыта Джозефа Смита или других мужчин, но и с точки зрения женщин, например, Эммы Смит, Эмили Партридж и Мэри Элизабет Роллинс Лайтнер. Вот пара моментов, связанных с практикой многоженства Джозефом Смитом, о которых надо помнить. Первый. Мы знаем, что в то время существовало различие между запечатыванием на время и вечность, связанным с обязательствами в земной жизни, и запечатыванием только на вечность, которое касалось только обязательств в мире грядущем. Мы знаем, что некоторые из запечатываний Джозефа Смита, которые кажутся нам необычными и которые трудно понять, относятся именно к разряду запечатываний только на вечность. Судя по всему, они были призваны наладить связи между семьями в мире грядущем. И еще один момент. Я бы сказал, что откровение о многоженстве не сопровождалось никаким учебным пособием. И что любые изменения такого уровня, изменения учения, общества и культуры в момент установления практики многоженства не могут не быть сложными. И некоторые вопросы так и остаются без ответов. Однако исторические документы сообщают нам кое-что о том, каким результатом многоженство привело святых последних дней. Оно помогло наладить связь между людьми, потому что так возникли крупные семейные ячейки. И Кейт уже упомянула, что одна из целей, как сказано во второй главе книги Иакова, воздвигнуть семя, то есть праведное потомство. Церковные записи по семейной истории, коих огромное множество, сообщают, что около 20% живущих членов церкви происходят от тех, кто практиковали многоженство. И мы знаем, что во все времена эти семьи значительно укрепляли церковь.
Спасибо вам обоим. Хочу просто отметить три аспекта, связанных с результатами. Понятно, что в таких браках много жертвы. В них было много любви и единства, но также и жертвования. И они учили своих детей жертвовать. И дети, которые появились в таких полигамных браках в начале, когда миссионеры отправлялись в мир, многие из них несли Евангелие Иисуса Христа по всему миру и благословили всех этим Евангелием. Второй аспект. Это меня всегда поражало. Некоторые, и сейчас я думаю о Вилейт Кимбл, получили личное откровение о том, что это пришло от Бога еще до того, как в полной мере осознали суть многоженства. И третий состоит в том, что в советах церкви, в высших советах церкви, бытует мнение, что полигамия в том виде, в каком она практиковалась, играла свою роль, и мы должны чтить тех святых. Однако цель достигнута, и в ней больше нет необходимости. Конечно, некоторые вопросы остаются. Мы не всегда получаем откровения обо всем на свете. На днях мы с президентом Баллардом шутили и говорили, когда наступит тысячелетие, у нас будет целая тысяча лет, и она нам понадобится, чтобы получить ответы на все вопросы обо всем на свете. Но я хочу, чтобы вы знали, что у нас есть любящий Небесный Отец, у которого есть безупречный замысел, план счастья, что у нас есть Спаситель, который все для нас сделал. Мы можем довериться им. Спасибо.
Здорово, спасибо. Стало понятнее. Итак, в рамках следующего вопроса мы немного поговорим о первом видении пророка Джозефа Смита. Брук из Айдахо спрашивает, почему рассказы о первом видении Джозефа Смита немного различаются? Почему мы используем именно такой вариант?
Мы понимаем, что были и остаются некоторые незначительные различия. И, Мэтт, я думаю, что это еще один вопрос, которому вы уделили немного времени. Может, расскажете нам об этом?
Конечно, с радостью. Понятно, что это важный вопрос, поскольку первое видение имеет для нас, святых последних дней, огромное значение. Джозеф Смит записал или попросил своих писарей записать 4 различных повествования о том видении. Некоторые из них, по заявлениям критиков, отличаются друг от друга акцентами и подробностями. Самое протяженное из повествований было написано в 1838 году с целью объяснить общественности рост церкви. Именно поэтому оно вошло в книгу «Драгоценная жемчужина». Именно поэтому мы его используем. Сами по себе повествования довольно последовательно описывают события, но, как я уже сказал, есть и отличия. Это не должно нас удивлять. Если бы повествования были полностью созвучными, тогда я, как историк, заподозрил бы неладное, потому что память людей работает иным образом. Мы видим это в других исторических повествованиях или в священных писаниях, например, о видении Павла по пути в Дамаск. Иногда я объясняю это так. Представьте, будьте вы 4 раза при различных обстоятельствах рассказываете о том, как познакомились с нынешним или будущим супругом. Сначала вы делаете об этом запись в день знакомства, приходите домой, записываете в личном дневнике. Второй раз на своем свадебном приеме вы показываете друзьям видеосюжет, где рассказываете об этом. Третий раз вы пишете послание своей 12-летней дочери. Наконец, четвертый, вы рассказываете об этом своим внукам и гостям на празднике в честь золотой свадьбы. Вот вам 4 разных повествования для 4 разных целей, предназначенных для 4 разных групп людей. Будут ли между ними отличия? Конечно, да. И кроме того, важно помнить о том, насколько трудно передавать словами священный опыт. Сам Джозеф Смит называл язык тесной узкой темницей. У вас когда-нибудь возникало подобное чувство? Итак, подумайте о своем самом священном духовном опыте. Насколько легко бывает облечь его в слова? Когда я начал глубоко задумываться над этими повествованиями, вместо того, чтобы тревожиться из-за них, я понял, нужно радоваться тому, что у нас их несколько. Ведь они дают свежие мысли, новую перспективу. А если у вас есть вопросы, связанные с рассказами о первом видении, этому посвящен очерк на евангельские темы. Прочитайте его. Он находится на сайте lds.org. На этой неделе найдите несколько минут и прочитайте все 4 повествования. И, судя по моему опыту, это углубит вашу благодарность за события того дня.
Мэтт, спасибо. Вы прекрасно осветили эту тему. Просто хочу свидетельствовать, как делает большинство из вас всю свою жизнь, что Джозеф Смит действительно видел Бога Отца Иисуса Христа и был орудием восстановления Евангелия. Я свидетельствую об этом. Следующий вопрос.
Спасибо. Мы изо всех сил старались снова связаться с Киртландом и узнать их вопрос, но вот Кэтлин Борн прислала его нам, и мы просто его прочитаем. Итак, Кэтлин спрашивает. Мы знаем, что первым святым приходилось много трудиться, строя храм в Киртланде, чтобы Спаситель получил место, где он мог явить себя и восстановить ключи священства. Помня об этом, можете ли вы рассказать нам о значимости тех событий и о том, каких жертв Господь ожидает от молодых взрослых, чтобы мы могли получать благословение от этих ключей и видеть больше проявлений Спасителя в своей жизни?
Что ж, спасибо. Я рад, что она задала этот вопрос. Я думаю, это очень значимый вопрос. Жаль, что группа в Киртланде сейчас нас не слышит. Они находятся у храма в Киртланде. И когда смотришь на начало истории церкви, нет ничего важнее Киртланда наряду с Наву и не менее значимым Хармони. Список можно продолжить. Но если говорить о Киртланде, то одно из невероятных событий, которые произошли здесь, это храм в Киртланде, его посвящение. Повествование об этом записано в 109-м разделе «Учений и Заветов». Это раздел «Молитва посвящения», произнесенная Джозефом Смитом. И он сказал, что он получил ее через откровение. В этой молитве он попросил Господа принять их жертву и молился, чтобы она была приемлемой для Господа. А спустя неделю после посвящения Джозеф Смит и Оливер получили еще одно видение. Это произошло в день Пасхи, то есть Исхода. Господь пришел к ним в видении и принял дом, о чем было сказано в молитве, и сообщил святым, что они могут возрадоваться жертвам, принесенным ради строительства этого дома. Описание Спасителя в этом разделе просто невероятно. А потом, когда видение закрылось, явилось трое древних пророков. Пришел Моисей и восстановил ключи собирания Израиля с четырех концов земли. Пришел Илияс и передал им ключи устроения Евангелия Авраама. Эти ключи, по словам президента Нельсона, помогают людям готовиться к Царству Божьему. А затем третьим был Илия, который пришел и восстановил ключи, которые мы связываем с запечатывающей силой, связывающей людей воедино, детей, родителей, мужей и жен, все виды запечатывающей силы. И восстановление этих ключей было абсолютно необходимо для достижения целей Господа. Нам были нужны не только священные писания книги Мормона, но и те таинства. Нам были нужны те ключи. Поэтому храм в Киртленде совершенно уникален, а повествование, которое приводится в 109 и 110 разделах, просто невероятны. И эти ключи, учитывая чувства, какие пророки всегда испытывают по отношению к храмам, никогда не были важнее, чем теперь. Поэтому, возвращаясь к заданному вопросу о Киртленде и предназначении Киртленда, скажу, что нет ничего важнее, и мы признательны за этот вопрос. Спасибо большое. Вы хотите что-нибудь добавить к сказанному?
Просто аминь.
Хорошо.
Отлично, спасибо. А теперь прозвучит несколько вопросов о переводе книги Мормона. Дерек из Канады спрашивает, переводил ли Джозеф «Золотые листы» или это было именно откровением? А Телли из Вашингтона спрашивает, какую роль в переводе книги Мормона сыграли Урим и Тумим?
Хорошие вопросы. Кейт, самый сложный мы доверим вам.
Отлично, спасибо. Мэтт, передайте мне, пожалуйста, книгу Мормона. Это первое издание книги Мормона. Мы знали, что будет много вопросов о переводе, поэтому решили принести ее сюда и показать вам. И...
Кейт, вы знаете, насколько ценно первое издание книги Мормона? Думаю, его разрешили взять только когда узнали, что тут будет Кейт. Мэтт, думаю, наши кандидатуры не подошли бы.
Теперь я еще сильнее волнуюсь. В этом издании и в тех, с которыми мы располагаем сегодня, Джозеф Смит сообщает, что он перевел книгу Мормона даром и силой Бога. Кому-то хочется узнать об этом чуть больше, но это все, что он нам сказал. Его опыт перевода был священным и глубоко личным, и он просто не стал ничего подробно объяснять. К счастью, у него были писари и друзья, которые сообщили нам немного больше о процессе перевода. Мы знаем, что он начал с научного подхода. Он рассматривал золотые листы и изучал символы на них, переписал их на лист бумаги и изучал. И он отправил эти символы ученым, которые не смогли ему помочь. Тогда он решил, что научный подход тут бессилен, и обратился к откровению. Получая откровение, он использовал Урим и Тумим и камень провидца, которые помогали ему в процессе перевода. Здесь все-таки уместно слово «перевод», однако для понимания сути происходящего можно использовать и слово «откровение». Вероятно, вы читали, что Урим и Тумим, упомянутые в книге Мормона, были сокрыты вместе с листами. Поэтому, когда Мороним передавал Джозефу Смиту золотые листы, он также вручил ему Урим и Тумим. Камень провидца не был сокрыт с листами. Его Джозеф нашел самостоятельно, несколькими годами ранее, и камень помогал ему настраиваться на получение духовного откровения. Он пользовался и тем, и другим. Судя по всему, камнем провидца он пользовался немного чаще. Эмма была одним из его писарей. Позднее вспоминала, что, садясь за перевод, Джозеф никогда не спрашивал, на чем я остановился. На чем мы закончили? Он просто начинал диктовать с того момента, где они остановились. Возможно, вам будет интересно узнать, что однажды Орсон Пратт пришел к Джозефу Смиту после того, как была закончена и напечатана книга Мормона, и он уже трудился над новым переводом Библии. Он больше не пользовался ни камнем провидца, ни Уримом и Тумимом. Орсон спросит, почему ты не используешь камень провидца? И Джозеф Смит ответил, когда все только начиналось, он был мне нужен. А потом я стал достаточно развитым, мои навыки перевода достаточно окрепли, и теперь мне больше не нужны физические объекты, чтобы вести процесс перевода. Быстро скажу еще о паре моментов, о которых нужно помнить. Первый состоит в том, что на перевод книги Мормона ушло 3 месяца. Ее издание заняло 8 месяцев. А чтобы написать «Святые», том 1 потребовалось 6 лет, хотя это включает и длительный процесс одобрения, а книге Мормона он был не нужен. А еще, если посмотреть на запись в личном дневнике Джозефа Смита, который он сделал через 3 года после перевода книги Мормона, вы увидите, что в ней полно зачеркнутых слов, незаконченных мыслей, обрывков предложений. Когда смотришь на страницу продиктованной книги Мормона, там такого нет. Там завершенное, складное повествование, никаких зачеркиваний, полные предложения. Все это интересно, но для меня главное — содержание книги Мормона. Именно в книге Мормона царь Вениамин научил меня ставить щедрость выше суждения. Именно в книге Мормона Алма-старший научил меня тому, что я обещаю делать для своих соратников святых, принимая крещение. И именно в книге Мормона Морони учит меня тому, насколько важно милосердие и как его можно обрести. Книга Мормона сформировала мою личность, мой взгляд на мир. И когда я что-то делаю хорошо, я благодарна за это книге Мормона.
Прекрасное свидетельство. Большое спасибо, Кейт. Мэтт, хотите что-нибудь добавить? Я тут немножко рассуждаю с самим собой. Думаю, что вы сказали в конце, для нас важнее всего, то есть личное свидетельство о книге Мормона. Когда я был подростком, мой брат был на 5 лет старше, и в то время все думали, что он не будет служить на миссии, потому что всего одному юноше из семьи позволялось служить на миссии, остальные оставались в запасе вооруженных сил. И вдруг епископ и президент Кола узнали, что может поехать еще один человек, и они предложили моему брату. Он пришел домой и рассказал об этом родителям, отцу, замечательному человеку, просто удивительному, неактивному в церкви. И тот отреагировал очень бурно, но совсем по другой причине. Он не стал критиковать церковь или миссию, но сказал, «Ты готовился к поступлению в медицинский институт. В те дни ехать на миссию можно было с 20 лет. Ты занимался, ты можешь отучиться и принесешь больше пользы, если закончишь медицинский институт, чем если поедешь на миссию». В тот вечер мой преданный, чудесный брат сел рядом со мной. Мы долго беседовали, и он переживал куда больше меня. Но мы пришли к выводу, что на ответ, который он даст отцу, горячо любимому нами, на самом деле влияют 3 вопроса. Первый. Действительно ли Иисус Христос от Бога? Является ли Он Спасителем мира? Второй. Действительно ли книга Мормона — Слово Бога? А третий. Действительно ли Джозеф Смит — пророк? И в ходе той беседы я осознал, думаю, у него уже было свидетельство. Я осознал, что ответы на эти 3 вопроса будут влиять почти на каждое решение, которое мне предстоит принимать на протяжении оставшейся жизни. В тот вечер, молясь об этом, а я всегда любил спасителей, я читал книгу Мормоны, я понял, насколько важны эти ответы, и получил то, что впоследствии начал распознавать как влияние Святого Духа, когда приходит глубокий положительный ответ на подобные вопросы. Так что книга Мормона — это Слово Бога, на самом деле главное, и Джозеф Смит действительно пророк. И я свидетельствую, что и то, и другое истина.
Кстати, в итоге мой отец тоже был доволен. Вернувшись с миссии, брат поступил в медицинский институт. И ко времени, когда настала пора мне ехать на миссию, он уже был не против. Следующий вопрос.
Чудесно, спасибо. Мы, молодые взрослые, сталкиваемся со многими трудностями в жизни. Один из вопросов связан с этим. Матиас из Аргентины спрашивает. Мы знаем, что пионеры много страдали и выдержали много преследований, но остались сильными. Как мы можем следовать их примеру, оставаясь стойкими в испытаниях и несгодах земной жизни?
Этот вопрос пронзает меня до глубины души, особенно в таком месте. Кейт, поделитесь мыслью о гонениях, которые вас трогают сильнее всего.
Вам не видно, а я смотрю на реку Миссисипи и вспоминаю, как Эмма пыталась спастись от преследования Миссури. Вода в реке почти замерзла, но недостаточно, чтобы по ней могли пройти повозки с вещами или в зиме. Это было опасно, а река очень широка. С одного бока за подол Эммы держался 6-летний ребенок, с другого — 8-летний. Одной рукой она держала 2-летнего ребенка, а другой — младенца. Родственница одного из писарей Джозефа сшила для нее подобие сумки, которая под юбкой крепилась к талии и спускалась по ногам, и в ней Эмма несла единственный экземпляр перевода Библии, сделанный Джозефом Смитом, над которым он трудился много месяцев, и ей пришлось переходить по застывшей реке с переводом и детьми, без каких-либо вещей, и сделать по одному маленькому шагу по льду, надеясь, что они не провалятся. Для меня это серьезное подтверждение мужества и веры, и того, что когда нужно следовать за своими убеждениями, просто идти вперед, взяв с собой документы и людей, которые тебе дороже всего, делая по одному маленькому шагу.
Драгоценный опыт. Спасибо, Кейт. Вчера, стараясь духовно подготовиться к этому собранию, мы с женой решили начать с Канзас-Сити, потом посетить тюрьму Либерти, затем Фар-Уэст, и, наконец, проделать почти такой же путь, которым следовали святые, пытаясь бежать из Миссури. Потом мы прибыли в Наву. Мы побывали в коттедже, где был убит Джозеф. Это было необыкновенно трогательно. Представьте себе, мы сейчас в Наву, а в Миссури был издан приказ об истреблении. Тех, кому удалось убежать из Миссури и попасть в Наву, было по подсчетам историков 8 тысяч или всего 5 600 человек. Все происходило зимой. Вот почему на реке, которую пришлось пересечь Эмми, был лед. А где был Джозеф? Он был в тюрьме Либерти. Его сердце разрывалось на части из-за того, что происходило со святыми. Это было ужасно, ему было очень одиноко. Было очень сложное время. И тюрьма Либерти, где мы побывали вчера, глубоко меня тронула, когда я осознал, что он был там с Хайрамом и другими узниками. В таких стесненных обстоятельствах, ощущая себя покинутым, он получил один из самых прекрасных отрывков священных писаний, 121, 122, 123 раздел учений заветов, которые почти, они такие трогательные, такие прекрасные, такие значительные. Надеюсь, вы не упустите возможность их прочитать. В книге «Святые» об этом говорится довольно кратко. И я стоял там, был там вчера, мысленно видел в этой тюрьме Джозефа. Позвольте просто прочитать вам несколько абзацев о том времени из книги «Святые». «Праведные святые, и все же Джозеф воззвал от имени невинных святых. О, Господи, молился он, как долго будут они переносить это злое и незаконное угнетение, пока не смягчится сердце Твое к ним? Сын мой, мир да будет душе Твоей, — ответил Господь. Твое несчастье, твои невзгоды будут лишь кратновременные, и тогда, если ты устоишь в них надлежащим образом, Бог возвысит тебя до высот. Ты возрествуешь над всеми твоими врагами. Господь завел Джозефа о том, что он не забыт. Если сами пасти ада широко распахнутся вслед за тобой, сказал Господь Джозефу, «Знай, сын мой, что все эти испытания дадут тебе опыт и будут во благо тебе». Спаситель напомнил Джозефу, что святые не могут страдать больше, чем страдал он. Он любит их и может сделать так, чтобы они не будут испытывать боли, но вместо этого он решил претерпеть все несгоды вместе с ними, неся и горе, и скорбь, как часть своей искупительной жертвы. Такое страдание наполнило его милостью, а также дало ему силу утешать и очищать всех тех, кто обратится к нему в своих испытаниях. Он призвал Джозефа стойко держаться и пообещал, что не оставит его. «Дни твои известны, и годы твои не будут меньше числом», — успокоил его Господь. «А потому не страшись того, что человек может сделать то, ибо Бог будет с тобой во веки веков». Вот вкратце 121, 122, 123 разделы. У многих из вас свои испытания и невзгоды. У многих из вас свои сложности. И отчасти это происходит из-за свободы воли, а отчасти из-за того, что существует Искуситель. И вам нужно знать, что есть любящий Небесный Отец, что Спаситель совершил поступок, который может нас благословить так, как мы и представить не можем. Мне очень нравится, что почти в следующем абзаце приходит Хибер, Кимбл, и ему приходится кричать сверху вниз в камеру Джозефу, и приходится делиться с ним скверными новостями. Сначала Хибер думал, что судьи высшего суда Миссури освободят Джозефа, но потом они решили не делать этого. Ему приходится кричать Джозефу, «Мы проиграли, тебя не выпустят». А Джозеф встречает его с теплым радостью и дружелюбием и говорит, «Ободрись», а потом дает наставление, «Уводите святых оттуда». В этой истории есть урок для всех нас. Ободритесь, какие бы трудности перед вами ни стояли. Если есть что-то, что вас искушает, бегите. Если есть что, от чего можно бежать, что настроено против вас, что уместно, вам придется принять соответствующее решение, доверившись на Святого Духа. Вам это понадобится. Пример Джозефа в Либерти и исход святых Миссури в Наву служит чудесным проявлением силы и веры в Господа Иисуса Христа. Я подтверждаю вам это. Спасибо.
Здорово. Спасибо, что поделились этим. Старейшина Кук, Кейт, Мэтт, время встречи пролетело быстро, но можно мы зададим еще один вопрос, прежде чем услышим ваше свидетельство напоследок?
Конечно.
Чудесно. После заключительного вопроса мы услышим песню «Дух Божий», которую исполняют молодые взрослые из ближайших регионов. Не стесняйтесь, подпевайте им, где бы вы ни находились. А затем Ти Мишелик из Миссури произнесет заключительную молитву.
Отлично. Итак, кажется, мы нашли хорошую тему, чтобы закончить собрание. Кристиан из Гондураса спрашивает, какое событие восстановления больше всего укрепило ваше свидетельство и как мы можем применить это к себе? А Исаия из Мексики спрашивает, хочется узнать, что восстановление значит лично для вас и как оно помогает вам и вашим близким.
Давайте каждый из нас по очереди ответит на эти вопросы и закончим своим свидетельством. Согласны? Кто хочет начать?
Ходите первый.
Конечно. Конечно. Огромный выбор. Но первое, что приходит в голову, это Святой Дух. Дар Святого Духа, возможность постоянно получать его поддержку. Когда Джозеф и Оливер получили священство Ааронова и были крещены, они не сразу получили Святого Духа, как это часто происходит с нами. Им пришлось ждать несколько месяцев и просить об этом, а потом получить священство Мелхиседекова, и лишь после этого они смогли получить дар Святого Духа. Я изучаю историю женщин, и некоторые учения имеют для меня огромное значение. Например, учение сестры Шерри Дью, когда она служила в генеральном президентстве Общества Милосердия, а еще сестры Джули Бек, когда она была генеральным президентом Общества Милосердия. Обе они учили, что умение понимать побуждение Святого Духа, сестра Дью называла его «язык откровения», это один из важнейших навыков, которые можно развивать в этой жизни. А затем президент Нельсон в своем первом выступлении на Генеральной конференции в качестве пророка Церкви призвал нас изучать этот язык откровения. И он напомнил нам, что нужно задавать вопросы в молитве, а потом слушать. Я попробовала делать так, задавать вопросы в молитве, а потом не забывать слушать. Я даже записываю свои мысли, когда меня посещают идеи. Они меня посещают. Они приходят, когда я готовлюсь к уроку по учениям Евангелия. Такое у меня сейчас призвание. И они приходят, когда возникают более серьезные вопросы или более долгосрочные. Но этот Святой Дух, я это ощущала, не похож на торговый автомат. Мы всю жизнь стараемся находиться в святых местах и призывать Святого Духа в свою жизнь. А потом Он приходит в самые священные моменты. И один из таких моментов произошел со мной буквально в пятницу. Мы находились в аэропорту в Де-Монсе и ждали, пока нам дадут машину на прокат. Мы собирались ехать в Картидж. Я читала в книге «Святые» отрывок о Картидже и смерти пророка. И когда я стояла там со своими родными, молча читая этот отрывок, меня наполнило ощущение святости той жертвы. Оно переполнило меня. Так что я так благодарна за Святого Духа.
Спасибо, Кейт. Какой замечательный вечер. Я чувствую вдохновение, глядя на молодых взрослых, собравшихся здесь, а затем представляю себе тех, кто собрались по всему миру. Надеюсь, вы будете черпать вдохновение в истории церкви. Ведь фактически в начале церковь была церковью молодых взрослых. Именно они созидали Царство Божье, именно они несли Евангелие миру, молодые взрослые. И надеюсь, вы найдете это вдохновение благодаря книге «Святые». Итак, вопрос заключался в том, что меня вдохновляет больше всего и что восстановление значит лично для меня. В значительной мере ответ связан с храмом. Вчера мне удалось вместе со своими тремя старшими детьми посетить храм в Наву и выполнить заместительное крещение за предков из Германии, имена которых разыскала моя мама. И во время этих крещений, когда мы помогали открыть дверь спасения для этих людей, связывали сердца со своими, я получил особенный опыт. На момент смерти Джозефа Смита стены этого храма были в половину меньше тех, какими они должны были стать. А через несколько месяцев Бригаму Янгу стало ясно, что святые навсегда остаться в Наву не смогут. Их снова прогонят. Поэтому он обратился к Господу с вопросом, следует ли нам оставаться и закончить храм, зная, что придется его оставить почти сразу после завершения строительства, или лучше уйти сейчас. И пришел четкий ответ. Оставайтесь. Таинство обличения, получение духовного знания, силы, а также таинство запечатывания были настолько важны, что им нужно было остаться. Поэтому в течение последующего года они отдали все, что у них было, храму. Все свои духовные силы, все ресурсы, пожертвования приходили от членов церкви во всем мире. И почти в самом конце дома святых последних дней были сожжены во всех районах вокруг Наву. Они строили повозки, чтобы уйти на запад, параллельно с этим заканчивая храм. И Бригам Янг сказал, «Мы закончим строительство храма, даже если мне придется держать в одной руке ружье, чтобы защищать себя и святых, а в другой мастерок для завершения работы». В декабре 1845 года храм был достроен достаточно, чтобы частично его посвятить и начать проводить обличение для достойных святых, и начать запечатывать мужа и жен вместе. Следующие несколько месяцев они трудились день и ночь, готовя каждого человека духовно к великому походу на Запад. И для меня имеет глубокое священное значение тот факт, что этой же силой я запечатан со своей женой Алисой, с нашими четырьмя детьми, нашими родителями, прежними поколениями и даже еще нерожденными, Такую возможность мне предоставило восстановление.
Какие прекрасные высказывания. Я думаю, они четко ответили на заданный вопрос. Пожалуй, я упомяну о трех моментах, связанных с тем, что восстановление значит лично для меня. Прежде всего, просто подумайте о появлении книги Мормона. Просто подумайте о том, что у нас есть еще одно свидетельство об Иисусе Христе и обо всем, что есть в этой книге. Какое же невероятное благословение для нашего поколения. Книга Мормона, учение, которое в ней преподносится, принципы, в которых в ней говорится. Еще она пронизана свидетельством о Спасителе. Я бы назвал также таинство. У меня, как представителя высшей власти церкви, были возможность служить при трех пророках, трех президентах церкви, президенте Хинкли, президенте Монсоне, теперь президенте Нелсоне. И я заметил, что когда человек становится пророком, его сердце обращается к таинствам храма, и это в корне изменяет его жизнь. Он понимает, насколько таинства важны для нас здесь, на земле. Мне выпала честь присутствовать на посвящении храма в Наву вместе с президентом Хинкли. Я помню, насколько глубоко он был тронут возведением этого храма, насколько важно это было для него, и какое значение он придавал близости храмов к людям и возможности посещать храм. Президент Монсон продолжил эту тенденцию, и я думаю, он получал то же вдохновение с небес, что и президент Хинкли. И мы видим огромнейшее значение этого принципа для президента Нелсона. Я находился в достаточной близости от президента Нелсона, чтобы видеть, что с ним произошло. Он всегда был невероятным руководителем, невероятным апостолом. И когда на него была возложена мантия пророка, у него возникло ощущение неприходящей ценности таинств. Помните, в самом первом его выступлении из храма в Солт-Лейк-Сити, интересно, что он выбрал именно храм Солт-Лейк-Сити. И одной из ключевых мыслей была такая: посещайте храм, совершайте свои таинства, вставайте на путь заветов. И сразу после этого он сказал: если вы пока не находитесь на пути завета, если по какой-либо причине вы сошли с него, возвращайтесь на этот путь. И я хотел бы повторить то, что сказал президент Нелсон в своем невероятном послании. Все восходит к Спасителю. Я хочу, чтобы вы знали, что президент Нелсон ставит в центр всего Спасителя, как и первое президентство 12. И завершая это чудесное собрание, я хочу в качестве апостола принести вам свидетельство об Иисусе Христе. Я убежденный свидетель Его божественности. Я хочу, чтобы вы знали, что Он направляет и руководит Евангелием и Церковью так, чтобы благословить всех нас. Я свидетельствую, что Он жив. Повторюсь, мы глубоко признательны за ваше поколение. Вы очень важны. И то, чего вы уже достигли и чего еще можете достичь, имеет огромную значимость. Поэтому мы призываем благословение на вас и ваше поколение, чтобы вы смогли исполнить то, чего от вас ожидает Господь. Еще раз свидетельствую об Иисусе Христе и делаю это во имя Иисуса Христа. Аминь.
visions and blessings of old are returning, and angels are coming to visit the earth. We'll sing and we'll shout with the armies of heaven. Hosanna, Hosanna to God and the Lamb. Let glory to them in the highest be given henceforth and forever. Amen and amen.
Дорогой Небесный Отец, пожалуйста, благослови нас, чтобы мы могли в безопасности добраться домой, и чтобы мы могли привнести полученные знания в повседневную жизнь и применять их в своей жизни, чтобы мы смогли то духовное знание, какое обрели сегодня, смогли применить и передать другим людям. Мы благодарим Тебя за то, что мы могли собраться здесь на ВУ сегодня вечером, а те, кто не смогли приехать, смогли смотреть трансляцию по всему миру. Пожалуйста, благослови нас, чтобы мы могли идти по пути жизни, делясь Евангелием с окружающими. Во имя Иисуса Христа. Аминь.